В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Отцы – великие теоретики и практики.
Кто отец сегодня?
Ох, я хочу сказать сегодня об Алексее Навальном, которому исполнилось бы сегодня 48 лет. 48 лет. Это вообще нисколько. Мы в героях этой нашей рубрики всегда с удовольствием отмечаем долголетие. Но на самом деле редко, чтобы человек, который так мало прожил, при этом оставил такой заметный след в умах своих современников. На самом деле некая скрытая тема всей этой нашей рубрики «Отцы. Великие теоретики и практики» — это бессмертие. Мы пытаемся понять, что от людей остается. Поэтому, кстати, мы часто теоретиков предпочитаем практикам, потому что идеи, конечно же, переживают людей. Ввести новое понятие, новую, так сказать, концепцию, новый какой-то набор мыслей, которые, овладевая массами, становятся материальной силой, это значит преодолеть нашу общую смертность. Собственно, мы так много говорим об институтах, потому что это еще один способ для нас преодолеть вот эту ограниченность нашего бытия. Институты переживают людей. Институты — это не только учреждения и организации, это и нормы, обычаи, поведенческие практики. Вот те люди, о которых мы обычно говорим в этих рубриках, повлияли на то, как мы думаем, как мы воспринимаем реальность и самих себя, что мы, собственно говоря, видим. Вот человек, которому сегодня исполнилось бы всего лишь 48 лет, наверное, такой человек. Мы недавно узнали, что он успел чудесным образом написать свою биографию, что в конце этого года она должна выйти в виде книги. Мы прочитаем его собственную версию его жизни. Тогда он, конечно, не думал, что ему так мало осталось. То, что мы пока можем знать, то, что мы пока можем видеть из этой биографии, в общем, выглядит так. Мы с ним принадлежим к одному приблизительно поколению, это такие поздние иксеры и ранние миллениалы. Это те люди, которые заканчивали школу в середине, в начале 90-х годов. А мы попали уже в довольно сознательном возрасте, в период разрушения сложившегося порядка, но мы не были еще настолько взрослыми, чтобы это разрушение, скажем так, воспринималось с нами как какая-то драма. У нас еще ничего не было такого, о чем мы могли бы жалеть. Поэтому, опять же, за исключением тех людей, которые, чьи семьи стали в это время как-то трагически неблагополучны, для нас, в общем, это было скорее весело. Скорее весело, чем страшно. Иногда страшно, но больше весело. И мне кажется, что вот то свойство Алексея, которое отмечали многие при его жизни, а после его смерти, пожалуй, говорят об этом все, это какая-то специфическая беззлобность его, которая позволяла ему пороки людские рассматривать скорее с усмешкой, чем с злобой и отвращением, возможно, тоже порождение вот этого шального, как многие говорят, но какого-то такого вольного времени. Мне кажется, что мы, те, кто видели, как вот это то, что было навсегда, вдруг внезапно кончается, уже не поверим, по крайней мере, пока не поверим, в какое-то особенно долгосрочное планирование, в какую-то вечность, в устойчивость тех структур, которые так много вкладываются в то, чтобы произвести впечатление вечности. А среда, в которой, семья, в которой он родился, и среда, в которой он формировался, в общем, тоже достаточно понятно. Это такая советская, ну, я бы сказала, военно-техническая интеллигенция. Я из более гуманитарных кругов, но мне понятен и этот образ жизни, и, в общем, этот набор ценностей, этот тип, скажем так, семейного устройства. Он закончил юридический факультет, учился на юриста, заочно также учился на факультете финансов и кредита финансовой академии при правительстве. Он некоторое время учился в Америке, всего полгода из этой ельской программы, потом много чего сделали, как будто это какой-то центр подготовки, понимаете ли, диверсантов и резидентов. На самом деле, конечно же, за полгода можно, ну, приобрести некоторые представления о том, как выглядит американский университет, но не более того. Его политическая карьера началась достаточно рано в партии «Яблоко», его публичная карьера началась в «Живом журнале». И это тоже совершенно особая среда, совершенно особая система координат. Она принадлежит определенному историческому периоду. Это ранние 2000-е и самое начало 2010-х. Это свободный русский интернет. Это то время, когда государство туда еще толком не залезло. Когда мы еще верили в анонимность, те, кто хотели пользоваться ее благами. Он не хотел, он выступал всегда под своим собственным именем. Это была среда высококонкурентная, еще достаточно немноголюдная, и поэтому еще более высококонкурентная. Люди, которые там считались, так сказать, первыми среди равных, назывались тысячниками, то есть это те, у кого было тысячи и больше подписчиков. Это была социальная сеть для разговоров, а не для картинок, не для видео, не для фото, а для текстов. И основная жизнь происходила там в комментариях. Мы все выучились там разговаривать, аргументировать, спорить, ругаться для тех, кто имел к этому склонность. А вот этот вот особый, неотразимый совершенно тип юмора, который нельзя полностью назвать интеллектуальным, но который он текстовый. Он такой очень интонационно выразительный, но при этом он в основном текстовый. Он происходит тоже оттуда. И умение вести себя на публике, среди тех, кто тебя поддерживает, и тех, кто специально пришел сказать тебе какую-то гадость. Первые опыты такого рода у нас у всех были именно там. И там же он начал проявлять себя как человек, которого интересует, ну, пожалуй, воплощение в жизнь диссидентского лозунга «Соблюдайте свою конституцию». С точки зрения, скажем так, направления его политической работы, он был и оставался легистом. То есть человеком, который хотел, чтобы законы соблюдались, чтобы законы менялись в лучшую сторону и тогда уже соблюдались с еще большей пользой для общества. Человеком, который хотел легального участия в публичной политике и поэтому выстраивал публичные политические структуры от Роспила до ФБК и до его, на мой взгляд, одного из главных вообще достижений, наверное, главного организационного достижения, это сеть штабов Навального. Он был не революционером, он не был подпольщиком, к подпольной деятельности у него не было и к партизанщине у него не было, видимо, никакой склонности. Он был именно публичным политиком, и он хотел партию. Почему я так останавливаюсь на штабах? Потому что с моей институциональной точки зрения это действительно нечто, что гораздо больше похоже на настоящую партию, чем все остальные российские партии, за исключением, может быть, КПРФ, да и то на определенном периоде ее. И развития не сейчас, сейчас уже нет. Что такое партия? Каковы ее составные части? Значит, это организационная структура, скелет. Голова, позвоночник, конечности, нервная система, которая распределяет указания от центра к периферии. Это идеология, некая одновременно узнаваемая и не слишком сдерживающая вот эта кожная оболочка. Это символы и лидеры, то есть лицо. И это волонтеры, то есть, так сказать, мускулатура. Вот это все было. Это было живое тело. Поэтому, кстати, именно на него был направлен первый удар, серьезный удар репрессивной машины, и, собственно, эту структуру с такой, так сказать, жестокостью, безжалостностью разрушают. Потому что да, это действительно серьезная вещь, это инструмент борьбы за власть. Что остается в качестве вот этого самого наследия? Ну, вы знаете, за те месяцы, которые прошли с его смерти, с его, видимо, убийства, становится понятен смысл тех выражений, которые, не думая, произносят на всяких поминальных мероприятиях. Например, невосполнимая утрата. Вот буквально невосполнимая утрата, ее нельзя восполнить. Но мы должны помнить, что для целого поколения людей, которые сейчас гораздо моложе нас, Алексей Навальный был действительно их политическим отцом. Тем человеком, который привел их в публичное политическое пространство, который вообще рассказал им о том, что это такое, который их научил говорить. Он для них породил тот словарь и тот набор понятий, которым описывается политическая реальность. Его голос звучал для них все эти годы, и я думаю, что продолжает звучать и до сих пор. Это то наследство, которое проявит себя, когда эти люди станут старше. Наше поколение, возможно, то, которое, ну, скажем так, будет пропущено историческим процессом. Не обязательно, но весьма возможно. Возможно, что когда в России настанет время практической работы, будут делать ее уже те, кто сейчас моложе нас. И вот именно тогда эти те, кто сейчас моложе нас, это будут люди сформированные, во многом сформированные Алексеем Навальным. Его сборник судебных речей и выступлений, по-моему, опубликован, да? Был такой?
Есть, да.
И это тоже будет то наследство, тот голос, который будет продолжать звучать. В Берлине сегодня большой концерт в честь его дня рождения. Он вот уже идет, мы надеемся, после окончания эфира тоже туда попасть и там увидеть тех людей, которые пришли за тем же, зачем пришли и мы, для того, чтобы вспомнить. Для того, чтобы вспомнить то, что мы все равно помним и вспоминаем каждый день.
Отцы великие теоретики и практики.
Кто же отец сегодня?
Отец у нас сегодня человек, не имеющий, казалось бы, прямого отношения к социальным наукам, а также к политической практике. Но мы постараемся его многоградную деятельность рассмотреть с такой грани, которая нам все-таки может быть профессионально близка. Имя его, я думаю, вам знакомо. И знакомо оно вам не по отдельности, а в составе, я бы сказала, устойчивого выражения. Есть такие ученые-мыслители, которым присущ какой-то предмет, с которым вместе их всегда поминают.
Лента, ну, например, Мёбиуса.
У Мёбиуса лента. У Буридана осел. У Аккама бритва. А у нашего героя кот.
Шрёдингер.
Совершенно верно. Шрёдингер. Эрвин Шрёдингер. Значит, Эрвин Шрёдингер, австрийский физик, теоретик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике 1933 года. Еще вы можете примерно определить его годы жизни. Надо сказать, что, несмотря на то, что его угораздило родиться в 1887 году, он ухитрился дожить до 1961 года, 73 года прожил, что, опять же, для этого времени и для этого места, родился он в Вене, в общем, немало. Значит, как это, важная биографическая деталь, которая, может быть, объясняет его относительное благополучие. Он родился в очень образованной и обеспеченной семье, но при этом не был евреем. Поэтому ему некоторое время жилось полегче, но потом мы увидим, как, так сказать, история его все равно настигла. Как писал Набоков, тень, отбрасываемая дурой истории, стала видна и на наших солнечных часах, и на его солнечных часах тень эта показалась. Значит, о том, какой вклад он внес в квантовую физику и даже об этом пресловутом коте, мы с вами говорить не будем, потому что я в этом ничего не понимаю, и как бы я ни стала это рассказывать, все равно наговорю чего-нибудь не того. Мы с вами поговорим о его философских взглядах и, скажем так, о том вкладе, который он внес в наше понимание отличия живого от неживого. Потому что то, что применительно к живому на, скажем так, клеточном уровне, применительно и к социальным системам. Потом попробую объяснить, почему. Значит, итак. Так, способный ребенок, единственный сын богатых и образованных родителей, отец фабрикант и при этом вице-президент Венского ботанико-зоологического общества, мать, дочь известнейшего химика Бауэра, Александра Бауэра. В общем, учился сначала дома, потом учился с большим блеском в школе и в университете. Начал заниматься физикой, опять же, занимался ею, чрезвычайно в этом преуспел. И далее, что с ним происходит? В начале 30-х годов он совершенно вне всякой связи с политическими событиями уезжает на работу в Оксфорд. Уезжает он на работу в Оксфорд и как-то там, скажем так, чувствует себя сложно. Мы не будем сейчас пересказывать все подробности его личной жизни, но он отличался специфическими этическими воззрениями и взглядами на обыденную мораль. В суровую эпоху МИТУ его бы назвали, наверное, как это, сексуальным хищником и даже и педофилом. Ну, как педофилом, скажем так, у него была жена, и они предавались, как это, полиамории. У всех были какие-то романы на стороне, причем тоже среди ученых, среди знакомых, жен мужей знакомых, все такое. В Оксфорде это как-то всех страшно фраппировало. Более того, у него был какой-то острый конфликт с известным писателем Клайвом Льюисом, который «Хроники Нарнии». На чем именно они поругались, я так и не смогла выяснить. Пишут везде обтекаемо, что типа вот образ жизни Шрёдингера как-то вот не нравился. Значит, не нравился Клайву Льюису, тут католик был, а тут, значит, опять же, кот то ли есть, то ли нет кота, жена то ли нет, то ли жены нет, то ли имеется. В общем, как-то это всем не нравилось. Не ужившись в Оксфорде, он берет и возвращается в 1936 году в родную Вену. Что называется, не чуя под собою страны. Не прошло и двух лет, как наступает аншлюз, и его, значит, любимая Австрия становится частью Рейха. видимо, опять же, мы тут не будем сейчас никого особенно сильно осуждать, но, видимо, он не то, что был человек, сильно интересующийся, как это, не скажется, в какой концлагерь нас везут, не знаю, я политикой не интересуюсь. Вот не интересовался он политикой, хотелось ему физикой заниматься, в общем, объяснимо. Он берет и пишет по совету ректора тогдашнего, значит, своего Градского университета. Пишет какое-то, публикует в газете некое письмо примирения. Ну, посмотрела я это письмо, ну, такое, типа, давайте жить дружно, мол, наукой заниматься, всем пис, как это нынче обозначается. Не то, что письмо 600 ректоров 2022 года, но воспринято было не здорово, особенно потому, что огромное количество его коллег, физиков, которые были такие евреи, в это время уже находились в эмиграции или подвергались всяческим репрессиям на родине. Поэтому, в общем, такое поведение не сильно кому понравилось. Но что еще характернее, я бы сказала, узнаваемее, как это, вы удивитесь, но это не помогло. Значит, несмотря на все это письмо, буквально в том же 1938 году, к концу года, по политической неблагонадежности, его увольняют из университета. Это в Австрии. Опять же, надо себе представить, что в Австрии, возможно, из Австрии все это выглядело не так, как, например, выглядело бы из Германии. Ну, вот там в Берлине у них там что-то происходит, может быть, странное, а у нас не происходит. Но, тем не менее, очень-очень быстро оно начало происходить. Дальше бедный Шрёдингер, будучи гражданином теперь уже Германии вот этой объединенной, не мог выбраться оттуда. Мог ехать только в Италию, которая тоже тогда была фашистской страной. А ему, естественно, хотелось в нефашистскую страну, резко захотелось ему, в какую-нибудь страну западной демократии. Благодаря тому, что он был знаком с тогдашним премьер-министром Ирландии, который тоже был физик, его в Дублин как-то вывезли с большим трудом. В Дублине он просидел много-много лет. И там, в общем, совершил свои основные открытия. Когда уже после окончания войны его очень сильно приглашали вернуться в родную Австрию, он не ехал. Значит, поехал он уже в 56-м году, то есть спустя больше, чем 10 лет после окончания войны. Президент Австрии ему, значит, персональную должность утвердил, почетного профессора Венского университета. Он вернулся в Вену триумфально, там, значит, произнес речь. Как бы то ни было, видимо, вот этот вот предыдущий опыт научил его осторожности. Так вот, почему мы, собственно, решили про него рассказать? На позднем этапе своей работы в 1944 году он пишет книгу под названием «Что такое жизнь», в которой разрабатывает понятие энтропии и отрицательной энтропии. Значит, Шрёдингер вводит концепцию отрицательной энтропии, о которой, опять же, поговорим чуть подробнее. Говоря, что главное отличие живого от неживого, потому что с точки зрения биологической и физической вопрос этот не так прост, как кажется. Чем отличается живая природа от природы неживой? Значит, живое способно не только накапливать энтропию, но и избавляться от нее путем так называемого экспорта энтропии и заимствования из внешней среды энтропии отрицательной. То есть, смотрите, как индивидуальные организмы и даже клетки, так и организмы социальные, с одной стороны, накапливают внутри себя вот эту самую энтропию. Мы, опять же, попробуем сказать, что энтропия — это не совсем то, что хаос, потому что в бытовом смысле это слово употребляется не совсем верно. Они накапливают внутри себя продукты распада своей жизнедеятельности. Если они в состоянии их как-то выкидывать наружу и забирать из внешнего мира нечто, что необходимо им для продолжения их жизнедеятельности, то тогда они, собственно, живые. Если этого не происходит, вот этого обмена с внешней средой, то мы имеем дело с неживой природой. Вот эту вот материю, которую он назвал отрицательной энтропией, это немножко, как бы сказать, некоторый оксюморон. Опять же, попробуем рассказать, почему. Он также альтернативно предлагал называть свободной энергией. Вот это состояние постоянно поддерживаемого равновесия, в котором вы внутри себя накапливаете сложность, особенно если вы социальная система. И если оно у вас продолжает накапливаться, 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 энтропия у вас возрастает, 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 то вы приходите к так называемому термодинамическому равновесию. Это звучит красиво и приятно. На самом деле термодинамическое равновесие — это смерть. Это значит, что вы, так сказать, сколько скушали, столько и произвели, и у вас уже не происходит обмена с внешней средой. Живое от неживого отличается, если уж совсем говорить просто и в терминах нам близких, живое от неживого отличается отсутствием изоляции. Изолированное — это мертвое, а общающееся с внешним миром — это живое. Кажется, что это, так сказать, нечто само собой разумеющееся, и очевидное. Но многие граждане и даже группы думают, что вот это самое термодинамическое равновесие – это и есть та стабильность, к которой надо стремиться. Но как только они ее достигают, у них происходит внезапный переход от живой природы к неживой. Они буквально уже приблизились к своему идеалу, в общем, они его и достигнут. Но это не то. Скажем так, этот идеал выглядит не так, как они его себе представляли.
Отцы – великие теоретики и практики.
Кто отец сегодня?
Вы знаете, мы решили, так сказать, действовать в гармонии с предыдущей частью эфира и взять в отцы заместителя министра обороны. Да. На определенном этапе своей карьеры наш отец занимал эту замечательную должность в, соответственно, Министерстве обороны Соединенных Штатов. Любим мы его, так сказать, конечно, не за это, но...
Он чей-то там племянник,
да, сын. Да-да-да, вот сейчас расскажем. Да, действительно, он младший сын одного уважаемого человека. Поэтому его туда посадили за имуществом присматривать, чтобы имущество должно оставаться в семье. Значит, вот сейчас мы с вами посмотрим, как укомплектовываются кадровое Министерство обороны, если вы хотите империю. Если вы хотите сидеть на стуле, пока не умрете, то вы придерживаетесь другой кадровой политики. Итак, значит, наш сегодняшний отец... Классический, известный, так сказать, фундаментальный американский политолог, аналитик международных отношений Грэхэм Эллисон. Значит, он жив до сих пор. Он 40-го года рождения. Ему, соответственно, 84 года. Его последняя книжка вышла в 2019 году. Ученые сохраняют работоспособность гораздо дольше представителей любых других профессий. Значит, он создатель и первый декан Высшей школы государственного управления имени Кеннеди при Гарвардском университете. Это человек, который, как считается, революционизировал внешнеполитическую аналитику для Соединенных Штатов, поменял им стратегию ведения переговоров, в частности, с Советским Союзом и с последующей Россией, и вообще изменил то, как американские и вслед за ними мировые элиты смотрят на процесс принятия решений и на, соответственно, многосторонние переговоры. Значит, его биография достаточно линейная и благополучная. В Америке родился, из Европы от войны не бежал, учился в Оксфорде и в Гарвардском университете. Практически вся его карьера с Гарвардским университетом и связана. Но, что тоже интересно, довольно быстро он, такой довольно молодой профессор Гарварда, начинает участвовать непосредственно в выработке и принятии политических решений. Значит, он консультирует американских президентов и американских министров обороны. Он становится членом Совета по международным отношениям. Он является, да, вот советником министра обороны при Рейгане, и при Клинтоне уже сам становится заместителем министра обороны. Значит, еще раз скажу, если вы хотите вдруг империю, я не говорю, что это надо обязательно хотеть, но если вдруг, то вы назначаете в Министерство обороны людей, которые могут переводить Аристотеля с листа. А если, опять же, хотите просто сидеть на своей должности до самой смерти, назначаете племянницу. Просто надо выбрать, чего вам, собственно говоря, надо. Итак, его наиболее известная книжка, вот это вот самый его фундаментальный труд о том, как принимаются политические решения, называется The Essence of Decision, сущность решения, объяснение кубинского ракетного кризиса. То есть он берет вот эту вот, так сказать, замкнутую во времени ситуацию, карибский кризис, и анализирует его с точки зрения различных подходов к тому, как и почему принимаются политические решения. Книга вышла в 1971 году. Если я сильно не ошибаюсь, она почти сразу была, что удивительно, переведена на русский язык. А потом он в 1999 году, когда некоторые новые документы о кубинском кризисе были опубликованы, он ее там в соавторстве с одним коллегой несколько обновил. В общем, русское издание существует. И поверьте, вот всякие люди, которые хотят понять, как оно все устроено, они это дело читают. Значит, вот это вот последняя его книжка 2019 года. Вот видите, какой размах, да? Творческой деятельности, вот наука. Так вот, последняя книжка его 2019 года, это книжка про, так сказать, неизбежность или все-таки предотвратимость всеобщей ядерной войны. Он автор, или точнее говоря, популяризатор термина «ловушка Фукидида». Помните, Фукидид у нас был, древнегреческий историк, который про греко-персидскую войну писал? Он у нас был в отцах.
И что за ловушка?
Что за ловушка? Мы про это тоже говорили, но давайте сейчас еще раз скажем. Ловушка Фукидида – это нечто похожее на спираль насилия Гоббса. То есть это применение силы или начало войны стороной по причине опасений, что противоположная сторона войну начнет. Значит, вот цитата из Фукидида. «Истинным поводом к войне, он говорит о греко-персидской войне, хотя и самым скрытым, по моему убеждению, был страх Спарты перед растущим могуществом Афин, что и вынудило их воевать». То есть у вас есть две стороны или больше. Одна сторона считает, что другая представляет для нее угрозу, вооружается, усиливается, и если мы сейчас не нападем,
то они нападут на нас
первые. И мы вам покажем, откуда готовилось нападение. Значит, еще раз повторю, все это уже есть у Фукидида. Алисон популяризовал эту концепцию. Собственно говоря, вот это вот его последняя книга, опять же, в моем вольном переводе на русский, «Обреченные воевать, приговоренные к войне», она про США и Китай, которые, да, вот «Обречены воевать». Тоже, кстати, есть русский перевод, так что берите и, так сказать, обогащайте. Значит, кстати говоря, у наших российских комментаторов Алисон даже пользуется некоторой любовью, потому что он из тех архитекторов внешней политики Соединенных Штатов, которые считают, что Китай – это основная угроза, а Россию нужно как-то прикармливать для того, чтобы она служила каким-то противовесом, какой-то сдержкой для Китая, а не наоборот его союзникам. Как мы видим, де-факто происходит нечто совершенно противоположное, но просто имейте в виду, что такая точка зрения тоже существует. Как вы могли понять по краткому очерку его трудовой биографии? Он работал и с президентом-республиканцем, и с президентом-демократом, но он связан исторически с Rand Corporation, и, соответственно, он как бы больше такой республиканский спикер. Ближе он к этому краю. Поэтому в случае победы кандидата республиканца на президентских выборах можно ожидать вот возрождения интереса к этому направлению мысли.
Отцы – великие теоретики и практики.
Наш с вами отец сегодня будет немецкий философ Иоганн Готлиб Фихте. Значит, он, опять же, вопреки традиции нашей рубрики, прожил всего 51 год. Значит, родился он в 1762 году, умер в 1814. Его активные годы интеллектуальной деятельности как раз пришлись на бурные времена в Европе, на времена, когда происходили, собственно говоря, происходила и французская революция, и французские революционные войны, и войны наполеоновские, и целый ряд достаточно постыдных поражений тогдашней Пруссии и более малых немецких государств перед Наполеоном, потом объединение в антинаполеоновскую коалицию, и, соответственно, вот умер он, кстати говоря, как считается, по крайней мере, по легенде, заразившись горячкой от своей жены, которая работала в сестрой милосердия в госпитале для раненых. Поэтому, собственно говоря, 814 год. Чем нам с вами интересен Фихте? Мы не будем, сразу вам скажу, мы не будем влезать глубоко в его идеалистическую философию и не будем объяснять вам разницу между я эмпирическим и я реальным. Хотя было бы интересно. Тем не менее, значит, нас он с вами интересует. Как автор такого достаточно публицистического, при этом философского текста под названием «Речи к немецкой нации». Он это опубликовал в 1806 году, то есть достаточно рано. И это считается такой определяющей вехой в формировании немецкого самосознания и в том числе вот этой вот идеи о, так сказать, немецком своеобразии, немецком отличии от Европы. Мы с вами еще, кстати, так говорим об этом подробно, потому что, как не покажется это странным, а может не покажется, русское славянофильство, вообще то, что называется русская философия, русская религиозная философия, конечно же, выросла на немецком субстрате. Такие люди, как Соловьев и Бердяев, и еще их предшественники читали все по-немецки. Если языком науки был французский, то благодаря Канту и Гегелю довольно быстро языком философии стал немецкий язык. И вот эти вот, так сказать, идеалистические взгляды на мир, И, скажем так, коллективистские, в противоположность индивидуалистическим, либеральным, взгляды на общество и человека довольно здорово пришлись, так сказать, по душе, довольно хорошо пришлись ко двору русским славянофилам, которые пытались сформулировать какую-то свою особость и противопоставить вот эту подлинную русскость не только Европе, но и российской же государственной, насильственной, как они считали, европеизации. И тут такого рода направления, такого рода труды им пришлись чрезвычайно кстати. Значит, что он писал в этих своих письмах к немецкой нации? Значит, опять же, 806 год. Дела идут чрезвычайно плохо. Немцы терпят поражение за поражением. Наполеон одерживает победу за победой, принуждает к постыдному миру, ко всяким там репарациям. При этом никакой единой немецкой нации не существует. Он, в общем, первый, кто каким-то образом об этом вообще заговорил. Значит, он сформулировал концепцию, в которой можно было, в рамках которой, скажем так, можно было сделаться немцем. Тут он тоже, надо сказать, является в значительной степени новатором. Почему? Потому что, еще раз напомню, что не все понимают, в те поры у людей никакой национальности не было. Не было вообще понятия о национальности. У людей было вероисповедание, то есть какой ты, в какую церковь ты ходишь. И у людей было подданство, какому государю ты подчиняешься. Значит, в связи с этим Фихте берет и практически изобретает это самое понятие нации. К нации, к немецкой нации, по его словам, может принадлежать не немец по крови, потому что тогда было непонятно, такие немцы по крови, до расовой теории Евгеники было еще достаточно далеко, а тот, кто впитал в себя немецкую культуру и язык. Так вот, опять же, государство – цивилизация, понятие, знакомое нам сейчас по документам, исходящим из Совета Безопасности, это тоже не то, чтобы их собственное изобретение. Он вообще считал, что язык – это объединяющий стержень нации. Опять же, имейте в виду, что тогда немецкого языка единого еще не существовало. Это все предстояло еще в той или иной степени придумать и выработать. Ну, то же самое касалось тогда и русского языка. Поэтому, кстати, когда наступают такие периоды, так сказать, национального самосознания, или, как его сейчас называют, национального возрождения, хотя не очень понятно, что возрождается, если до этого ничего особенного не было. Но в этот период начинают, например, словари составляться и публиковаться, и довольно часто обостряется интерес к фольклору, ко всякого рода таким культурным корням. А Фихте также считается одним из отцов теоретического социализма, потому что он, с одной стороны, так сказать, стоя на, как идеалист, на космополитической точке зрения и говоря о единстве всего человечества в его духовном общении, при этом был, так сказать, горячим патриотом в этих своих речах к немецкой нации. И говоря о немецкой нации, он проповедовал ей некую общность, которая должна была быть ей присуща как социальной группе. И только в этой социальной группе возможно свободное духовное творчество. Опять же, связка между коллективизмом и некой специфической духовностью. Вот, мол, индивидуализм направлен на индивидуальное потребление, и поэтому индивидуум, гоняясь за этим потреблением, он, так сказать, не развивается. А вот если он живет в некой общине, то, соответственно, тут-то его духовные таланты все и раскрываются полностью. Значит, я не хочу, чтобы, опять же, за присущие нам 3 минуты у вас этот самый Фихте остался в памяти как какой-то лютый мракобес и противник прав человека. Дело не в этом. Дело в том, что тогда, понимаете, вот эти вот сами эти понятия тогда только возникали. Довольно жутко бывает действительно наблюдать, как из всяких добрых намерений и, казалось бы, таких концепций, которые должны способствовать, ну да, национальному росту, национальному самосознанию, какому-то открытию глаз нации на самой себя, потом вырастает особый путь, который оказывается настолько особым, что давайте там, как это, хочешь, я убью соседей, что мешают спать. Давайте убьем всех соседей, а также из своей собственной среды вычистим всех на нас непохожих, кто, так сказать, в рамках вот этой вот культуры не желает растворяться. Первоначальные мыслители не могут быть, так сказать, нагружены ответственностью за материальные и политические последствия своих идей, но знать, откуда что выросло, что называется, полезно.
Отцы великие теоретики и практики.
Звали его Фридрих Тидеман. Был он немецкий зоолог, анатом и физиолог и ученик Кювье. Кювье – это был французский зоолог, совершенно революционизировавший свою науку. Он прославился тем, что по, так сказать, отдельным фрагментам тех раскопанных остатков древних животных, которые тогда только начинали, так сказать, раскапывать, он реконструировал их первоначальный вид. Он, в общем, такой, скажем так, палеозоолог, палеоисторик первый. С него начались вот эти реконструкции динозавров, в частности, которых вы теперь можете видеть во всех детских книжках, игрушечных магазинах и музеях естественной истории. Но, значит, это самый Кювье. А, да, о каких годах идет речь? Значит, наш сегодняшний герой родился в 1781 году, умер в 1861, таким образом, вот 79, почти 80 лет прожил, так сказать, одобряем его, да, за это. Значит, Кювье, начавший исследовать этих древних животных. Опять же, напомню, что это то время, когда теория Чарльза Дарвина еще не случилось, но первые подходы к представлениям об эволюции вот как раз делаются. То есть начинаются мысли о том, что не весь животный мир был создан Господом за 7 дней вот разом, а он как-то развивался и эволюционировал. Следовательно, вот эти мыслители начинают думать и о человеке тоже, а человек-то откуда взялся. Значит, Кювье не только по костям восстанавливал всяких древних и не таких древних животных, но и одним из первых занялся тем, чем на практике потом занимались как раз в нацистской Германии, а именно пресловутым измерением черепов. Это называлось какая-то краниометрия, в общем, тоже все это имело сугубо научную основу. Потом из этого выросла страшная наука евгеника, которая уже делала из этого практические выводы, что если черепа там какие-то разные, то, наверное, тут происходит у нас скачок мысли внезапный, одни черепа лучше других. А если одни черепа лучше других, то как бы сделать так, чтобы хороших черепов было побольше, а плохих и некачественных было бы поменьше? Значит, наш с вами Тидеман, скромный немецкий зоолог из Гессена, он, в общем, всю жизнь так в Германии и прожил. Его научная жизнь связана в основном с Гейдельбергским университетом. Там он учился, там был профессором анатомии и физиологии. В общем, он поехал в Париж, так сказать, доучиваться, и там полюбил этого Жоржа Кювье страстную научную любовью и стал его одним из первых учеников и пропагандистов его теории в Германии, куда он потом вернулся, собственно, вот работать в университете. Но он сделал вещь, которую Кювье не сделал, и которая, собственно, заслужила ему нашу благодарность. Значит, он был одним из первых людей, которые научным образом противостояли расизму. А тогда, надо сказать, это когда все происходит, да, значит, это вот 30-е, 40-е годы 19 века, уже какой-то колониализм благополучно происходит. У европейских стран есть колонии. В этих колониях они находят людей, которых они убивают и грабят, и, естественно, они хотят научно обосновать свое превосходство над этими людьми. Значит, в 36-м году наш с вами Тидеман публикует статью, чье название сейчас звучит жутковато. Я не знаю, не забанит ли нас YouTube. Называется оно так: о мозге негроидов по сравнению с мозгом европейцев и орангутангов.
Зависит от выводов.
Так вот, в рамках этой самой краниометрии и измерений черепов, как европейцев, так и представителей черной расы, так и орангутангов, он пишет, что, значит, никакого основания под убеждением, что у представителей негроидов мозг как-то меньше, и он больше похож на мозг орангутанга, чем на мозг европейцев, не существует. Все это основано, пишет он, на предрассудках путешественников и исследователей, и добавим мы от себя, значит, колонизаторов. А также Тидеман внес свою роль в развитие теории полового выбора, сексуальной селекции, в рамках которой, значит, предполагалось, что в природе менее подходящие самцы не оставляют потомство. Он это доказал, между прочим, на исследовании окаменелостей. А более подходящие, наоборот, размножаются, и таким образом их замечательные качества далее уходят в будущее. Но давайте вспомним вот этого человека, который, еще раз повторю, в 1836 году, за 100 лет до того, как измерение черепов стало элементом практической политики в Германии.
Еще при Пушкине, может быть.
При Пушкине еще. Вот эти вот всю эту дурь научным образом опроверг. Теперь его называют человеком, так сказать, боровшимся с расизмом и опередившим в этом отношении свое время. Еще раз повторю нашу главную мысль. С одной стороны, ксенофобия и расизм ассоциируются с какой-то первобытной дикостью. Мы с вами тоже вот связали это с некими, так сказать, движениями души, еще не сформировавшейся интеллектуально. Но для того, чтобы из этих вот младенческих порывов выросла политика дискриминации, геноцида и прочего прикладного расизма, нужно, чтобы кто-то, и этот кто-то будет не младенец, не дикарь, не обитатель деревни, нужно, чтобы кто-то написал какую-то научно выглядящую книгу и сказал: а вот знаете, ведь действительно, одни же черненькие, одни желтенькие, одни беленькие, они же все разные, поэтому одни могут только бегать быстро на время и играть в баскетбол, а другие, наоборот, должны, значит, стихи писать, изучать высшую математику и владеть собственностью, а также занимать руководящие посты. Вот это на самом деле плохо и неправильно. А с младенческими порывами и с предрассудками необразованных людей борются воспитание, педагогика и, собственно, система образования. А вот когда у нас в системе образования сидят ксенофобы-теоретики, вот это уже тяжелее преодолевать.
Отцы великие теоретики и практики.
Кто отец сегодня?
Отец наш сегодня человек, который был и продолжает оставаться одним из самых продаваемых авторов в Российской Федерации. В 2022 году его книги, его главная книга, о которой мы тоже поговорим, стала одним из лидеров продаж в секторе нехудожественной литературы. Это человек, чье имя знакомо многим. Мы постараемся рассказать о нем с точки зрения, скажем так, социальных наук, с точки зрения его взгляда на роль человека в обществе и на социальную динамику. Это Виктор Франкл. Венгерский, еврейский психиатр, философ, писатель. Человек, который прожил 92 года, хотя, что называется, ничто не предвещало. Он родился в 1905 году в культурной, достаточно обеспеченной еврейской семье в Вене. И умер в 1997 году. В промежутке он успел побывать в нескольких концлагерях. Значит, какова его биография? Он с раннего возраста проявлял интерес к психологии и дипломную работу в гимназии на эту тему писал, учился в Венском университете, изучал медицину, неврологию, психиатрию, стал доктором медицины. Да.
Я все-таки бы, я понимаю, что это Австро-Венгрия была, но все-таки австрийский больше, чем венгерский.
Смотрите,
все-таки он в Вене прожил.
Да, он родился в Вене, да. Он учился в Вене. Потом, как-то забегая вперед, после окончания войны в Вену он вернулся и там, в общем, в основном и работал. Но на момент его рождения 1905 года это была Австро-Венгрия. Да. Итак, значит, его специализация в психиатрии и психологии определилась еще до 30-х годов, и это была психология депрессии и суицидов. Он испытал, как все психологи того времени, влияние Зигмунда Фрейда, но потом отошел от психоаналитической школы, основав, в общем, свою собственную. Взгляды его были, как у многих тогда молодых людей, социал-демократическими, социалистическими. Был он даже президентом Союза социалистических учащихся Австрии, то есть такого студенческого союза. Создал специализированную программу психологической поддержки для студентов. Студенты, надо сказать, как и старшие школьники, имеют склонность к суициду. Молодые люди, высокие нагрузки, так что вот его работа здесь была, в общем, необходимо и востребовано. С начала 30-х годов он работает в клинике в Вене и занимается предотвращением самоубийств. После аншлюза ему, как еврею, запрещено лечить арийцев, оказывать услуги медицинские не евреям. Он продолжает работать в частной Ротшильдской больнице, там же в Вене. В 1941 году он женился, а уже в 1942 году его с женой и обоих его родителей депортировали в концентрационный лагерь. В разных концентрационных лагерях он провел время до конца апреля 1945 года, когда был освобожден советскими войсками. Все остальные члены его семьи погибли. Умерла его жена, были убиты его мать и отец, погиб его брат. Единственная его сестра успела уехать в Австралию, вот она одна из всей семьи осталась жива. В концентрационных лагерях, собственно, он начал формулировать то, что потом стало его оригинальным и доселе актуальным вкладом в психологическую науку и вообще, скажем так, в наше знание о человеке. Делал он это не один. Благодаря политике Третьего Рейха довольно большое количество интеллигенции оказалось в том же положении, что и он сам, поэтому в лагере он встречает такого доктора Карла Флишмана, тоже, значит, его коллегу-психиатра, и они организуют нечто вроде, ох, даже не знаю, как это назвать, подпольной медицинской школы или семинара, или какой-то организации, которая имела целью помогать заключенным и, собственно говоря, по прямой специальности Франкла, как-то спасать их от суицида и от таких депрессивных состояний, которые приводили их к смерти еще быстрее, чем приводили к этому лагерные условия. Значит, в 1945 году, после освобождения советскими войсками, он, выживший, выходит на свободу. Уже в 1946 году он возглавляет Венскую неврологическую клинику, и до 70-х годов он является ее начальником. Значит, и уже в 1946 году он выпускает свою первую книгу, потом многократно им переделывавшуюся и переиздававшуюся, и, в общем, прославившую его имя, переведенную на много десятков языков. А в русском варианте эта книга называется «Скажи жизни да». А по-английски она называется «Человек в поисках смысла». Иногда она еще выпускается под названием «Психиатр, психотерапевт в концлагере», и она излагает его наблюдения за собой и за другими заключенными, сделанными во время, собственно говоря, заключения, и она излагает вот ту концепцию, о которой мы с вами поговорим в нашем разделе «Понятия». Значит, на что мы с вами должны обратить внимание? Значит, во-первых, книжку прочитать чрезвычайно стоит, это впечатляющее чтение. Оттуда есть некоторое количество фраз, часто цитируемых, в частности, та, которая гласит, что первыми погибли те, кто считал, что это скоро кончится, потом те, кто решил, что это никогда не кончится, выживали те, кто занимался своими делами, насколько им эти дела были доступны, не думая о том, закончится это или не закончится, потому что они поняли, что влиять на это они не могут. Тут надо сказать следующую вещь. Опыт Франкла, его, так сказать, жертвы и его последующая слава действительно придала ему и его трудам некоторый такой сакральный статус. Я бы не хотела, чтобы вы, так сказать, читали это вот, так сказать, некритическим образом. Когда его читаешь, возникает ощущение, и он как бы подводит нас к этой мысли, что если, так сказать, правильно настроить голову, то вроде как и в концлагере можно выжить. Мы знаем, и он сам это знал, что выживание в таких условиях – это, в общем, дело случайности. Выживают не сильнейшие, не наиболее адаптировавшиеся, не наиболее добродетельные, и наоборот, не те, кто, так сказать, идет на все, чтобы приспособиться. Это случайность. В бесчеловечных условиях нельзя таким образом, так сказать, выстроить какую-то стратегию, которая вам гарантирует выживание и успех. Но на самом деле, как мне кажется, смысл книги не в том, что она вас учит, как, опять же, «Выжить в советской тюрьме», как другая известная книга на ту же тему, а как, в принципе, пережив травмирующий опыт и выйдя после него в так называемую нормальную жизнь, там не сломаться. Потому что Франкл выводит три стадии, которые, по его словам, переживает каждый заключенный. Первое – это первоначальный шок, когда, значит, вы попадаете туда, куда вы попали. Далее – это апатия, когда человек понимает, что он попал туда, откуда выбраться он не может. И потеря интереса к чему бы то ни было, кроме вот такого ежедневного выживания. Ну, то есть, простому говоря, на самом деле, кроме еды. Вот и все. А третья стадия, которая может продолжаться или, наоборот, даже может наступить после освобождения, это так называемая деперсонализация. Деперсонализация – это отсутствие связи между вами и вашим опытом. Ощущение, что то, что с вами происходило или происходит, происходит как будто бы не с вами. Вы не живете свою жизнь, а какой-то тенью присутствуете при этих происходящих событиях. Значит, судя по тому, что пишет Франкл, и судя по тому, что мы наблюдаем, это происходит и с людьми, которые вернулись с войны, и с людьми, которые подвергались насилию, а потом перебрались в какое-то относительно безопасное место. И, подозреваю я, с теми, кто получил травму свидетеля, даже непосредственно ежели вас не бомбили, а просто вы, так сказать, при этом живете и все равно не можете с этим ничего сделать, являетесь свидетелем насилия, рядом с вами происходит беззаконие, несправедливость, всяческое безобразие, вы тут бессильны. Вот когда это все закончится? А как показывает опыт, такие штуки заканчиваются, потому что, еще раз повторю, они слишком ненормальны, чтобы быть постоянными, хотя они могут быть достаточно долгими. Люди после этого могут не вернуться в свое человеческое состояние, и вот в виде этой тени так и продолжать существовать. Вот мне кажется, что смысл трудов Франкла, опять же, не в том, чтобы, вот сейчас я вам расскажу, как остаться в живых, тут, к сожалению, никто вас научить не может, а я вам расскажу, как жить, если вы остались в живых.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».